Сегодня у нас необычный выпуск. Мы с Алексеем, но без Никиты, который находится в отпуске. И у нас впервые в подкасте гость Дима Бескромный. Дима, привет. Привет. Спасибо большое, что принял приглашение.
Вам спасибо.
И тема этого выпуска – серебряная экономика. Ну, еще и серебряное общество, серебряная политика. То есть то, как увеличение возраста жизни влияет на общество в целом, что это значит для бизнеса и что это значит для каждого из нас. Мы поговорим в трех категориях. Первое. Стареющий мир как новый рынок, то есть буквальные рекомендации для маркетинга и для бизнеса. Разрыв поколений и потеря авторитетов, что означает мир, в котором ты можешь посоветоваться не с дедушкой и папой, а с искусственным интеллектом, и, возможно, он скажет гораздо более интересные вещи. И, наконец, долголетие и демографическая ловушка. В этом мире рожают все меньше, живут все дольше. К чему это нас приведет? Тема серебряной экономики. Экономики людей пожилого возраста, ну, собственно говоря, волосам она так и называется, ранее уже устоявшаяся, хотя все еще не очень популярная, не часто встречающаяся в прессе. Хотя из этого тренда можно сделать огромное количество как экономических, так и предпринимательских, так и политических, общественных выводов. Вот, Леш, что для тебя такое серебряная экономика?
Для меня это прежде всего наблюдение, что происходят тектонические изменения в социокультурной среде и социопотребительской среде. И мы можем ничего не делать с этим, как обычно делает человечество. Мы просто ничего не делаем. А можем двигаться вперед и использовать это в качестве драйвера к изменению, который может поменять не просто качество жизни, а может какую-то страну выделить среди остальных, сделав ее еще большим лидером или там нагнав в каких-то аспектах жизни.
Или какую-то компанию, если говорить...
Какую-то компанию, как микропример экономики, конечно же, да, полностью согласен. Или даже микросемью, потому что если мы вложим сегодня нашим дорогим слушателям, зрителям о том, что вообще это наблюдение имеется и можно управлять, и для меня это как бы ключевой вопрос на сегодняшний день. Будет человечество управлять, будет управлять компанией, и буду ли управлять я этим?
Да? Я бы сказал так, вопрос, кто будет этим управлять, а кто будет за этим просто смотреть? Есть хорошее наблюдение, знаешь, одни бегут и кричат, куда катится этот мир, а другие катят этот мир. Да, вот мы пытаемся помочь катить этот мир. Дим, для тебя серебряная экономика и вот темы сегодняшнего разговора, они какие?
Для меня это, наверное, тема, к сожалению, довольно маргинальная, про которую мало говорят, потому что я...
Она не сексуальна?
Абсолютно, абсолютно. Я считаю, что вот эпоха индивидуализма, да, которой нас кормят там последние десятилетия, она сюда тоже внесла свою лепту, потому что не хочется думать об этом, хочется жить красиво сегодняшним днем. И я вот как человек, который с этим уже много лет соприкоснулся, у меня достаточно пожилые и мама сейчас, ей 65 лет, она инвалид. До этого у меня бабушка и дедушка, за которым я ухаживал больше 10 лет. И вот когда ты соприкасаешься с этим, то для тебя серебряная экономика – это то, что стучится к тебе в дверь.
Очень осязаемо, да.
Да, поэтому я бы хотел сегодня рассмотреть эту историю вообще с разных сторон, обсудить как и возможности для бизнеса, потому что они колоссальные на самом деле, и многие это тоже упускают, но и с точки зрения такого междисциплинарного подхода, потому что это ведь не только товары и услуги, это в какой-то степени адаптация под культурный код. Ведь в разных культурах и национальностях абсолютно разные отношения к пожилым родственникам. Например, там даже если взять соседние с нами страны бывшего СНГ, Казахстан, то там, я вот много общаюсь с казахами, у ребят вообще отношения... То есть если ты не был там в течение недели у своей мамы, то что-то не в порядке. У нас, к сожалению, в культуре такого нет.
В общем, попробуем разобраться во всех проекциях вот этой большой темы, затрагивая как те высокотехнологические вопросы хелстека, роботизации, искусственного интеллекта, которые могут применяться в этой самой серебряной экономике, так и, попросту говоря, приемов маркетинга, проектирования продукта, ну и того, как это будет влиять на общество, потому что впервые в истории человечества все более значимую долю, все значит, более значимую роль будут играть пожилые люди, причем люди гораздо более активные и физически, и ментально, имеющие амбиции, имеющие активы и, наверное, способные и желающие как-то этим миром подруливать. И вот все вот это в совокупности мы попробуем сегодня объять.
Сейчас ты сказал, и я представил такого дедушку в экзоскелете, знаешь, просто супермощным, который быстро бегает, быстро соображает, обвешан нейронками, вообще весь такой digital first.
Да, и рядом с этим дедушкой еще там пара-тройка таких ассистентов, да. Может быть, в зависимости от вкуса дедушки, может быть, таких батлеров в строгих костюмах, совершенно человекоподобных, да, потому что мы знаем, да, через лет 10-15 появятся такие полноценные человекоподобные роботы, а может быть, сексуальных медсестер. Ну, просто нравятся дедушки такие, девушки. Вот. В общем, картинки могут быть разные, но факт то, что они будут сильно отличаться от той, что мы видим сейчас.
Когда вы слышите будущее, вы ведь сразу представляете подростков с нейроинтерфейсами, да? А теперь представьте киберспортивный турнир 60+. Игровое кресло с функцией массажа. Реакция медленнее, но стабильнее, чем у зумера после 3 скроллов TikTok. Рождаемость падает. Мир стареет и адаптируется под тех, у кого больше денег, свободного времени и есть абонемент в санаторий. Интерфейсы, продукты, даже политика все чаще крутится не вокруг молодых, а вокруг тех, кто реально платит. Вопрос к предпринимателям. Вы все еще делаете лендинг для 20-летних или уже проектируете бизнес под тех, у кого есть бюджет и привычка тратить?
Леш, начнем с тебя. Вот ты в своих бизнесах сейчас как-то касаешься этой темы, ты как смарт-инвестор, который влияет на компании твоего портфеля, помогаешь командам увидеть, что вот смотрите, а вот мы подумали ли об этом поколении, предложили ли мы какую-то маркетинговую коммуникацию в этом ключе?
Значит, так сложилось, и это прям актуальная история. Значит, в моем телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, ребята, телеграм-канал Алексей Королюк, я рассказываю о нюансах прохождения, развития жизни, как будто бы это сериал действительно. Значит, компания Lifetime, которая работает в Индии. Это компания, которая занимается медицинскими услугами в новом формате. Это такой подход, когда на дому изначально брались анализы, просто анализы. Но ребята запивотились уже дважды, и сейчас это концентрация на старшем поколении и услугах для старшего поколения, потому что в Индии очень развито, ну, как бы зарабатывание денег, молодое поколение молотит деньги, старшее поколение, в общем-то, пребывает в небытие, в принципе. И вот молодое поколение желает о них заботиться, многие из них в Америке. Мы говорим, конечно, о неком срезе богатых людей, находящихся в мегаполисах, безусловно. Это все сейчас очень сильно заужает мое размышление, ребята, это важно. Но компания Lifetime изо дня в день, вот у нас будет скоро совет директоров, изо дня в день меняется для вот этого поколения людей старшего возраста, чтобы сделать их жизнь качественнее, чтобы у них была сиделка, чтобы у них был правильный осмотр, чтобы у них были правильные лечения. И все это на дому, потому что 80 с небольшим процентов людей старшего возраста не принимают уход вне дома вообще. Они никуда не ходят.
То есть, практически с точки зрения, они, начав с анализов, поняли, что все-таки гораздо перспективнее двигаться в пожилых людей.
Абсолютно верно, Макс, ты прям в точку. Пивот в данном случае был не из-за того, что концепция не удалась. Концепция удалась. Но, а, мало денег, б, мало перспективы. Ну, это просто анализы, да, это очень маленькая маржинальность. И очень высокая конкуренция. Ты не можешь там отстроиться ничем, кроме микросервиса. Ну, там приехал ты вовремя, у тебя какая-то IT-система. А когда ты работаешь с точки зрения взаимодействия с человеком, и тут лайфхак, это лучшее вовлечение твоего клиента в твои услуги, и он у тебя становится с длинным lifetime value. То есть он дает большое количество денег, как выручки на горизонте. Благодаря тому, что ты хорошо и качественно можешь дать ему сервис. Это вовлеченность его в этот сервис. И я говорю сейчас еще и о том, что пожилые люди, старший возраст, редко меняют свои привычки. То есть, если уже привычка есть, ношу такую-то одежду, такой-то бренд, то эта привычка сохраняется. Простите, я уже это по себе точно чувствую, ты как будто не хочешь отвлекать внимание на это. Аналогично с какими-то видами, товарами, услугами. И это мы чувствуем на нашем индийском проекте. Индийский проект точно станет единорогом. Ребята, я вам желаю в этом абсолютного успеха. потому что Индия благоволит сейчас именно к венчурным инвестициям, таким большим масштабным проектам, в которых участвуют огромное количество людей, вовлечены. Но это прям вот абсолютный укол.
Ну, то есть практическое наблюдение здесь в том, что пожилые люди – это люди, которые делают повторные покупки, заказывают повторные услуги. И это важно для современного бизнеса, тоже такое практическое замечание, то, что один из важнейших трендов в маркетинге последних десятилетий, то есть то, что стоимость первой покупки постоянно растет во всех индустриях. И если ты взял клиента, который покупает повторно, ты получил те самые деньги, которые тебе нужны.
Это лучшие деньги.
Дим, а вот для тебя что происходит в маркетинге и бизнесе с точки зрения услуг и товаров для людей пожилого возраста?
Вот прям с языка снял вопрос, спасибо, потому что я хотел дополнить сейчас Лешу как раз. Вот ты сказал, 80% в Индии, да, как раз хотят на дому получать, ну, быть, по сути, у себя в квартире.
Это
да,
общемировая статистика.
У нас то же самое. 82% пожилых людей в России хотят как бы получать уход у себя дома в привычных обстоятельствах, и я как просто вот свежий use case. Я сейчас столкнулся с необходимостью того, чтобы пожилого дедушку моей супруги, мы хотели подобрать для него какой-то пансионат. А я углубился в этот контекст и понял, насколько сейчас это дикий запад вообще в России, потому что нет единой нормальной точки входа. У нас эти пансионаты, оказывается, будут лицензированы только в следующем году. Под это сейчас готовится законодательство, соответственно. То есть нет нормальной какой-то инфраструктуры, и все, что ты находишь на Яндексе, выглядит как просто там какой-то маргинальный околомошеннический сброд. Ну, прошу прощения, но это реально так. Там маркетинг абсолютно из 90-х, знаешь, там вы с большой буквы на сайтах. И, по сути, у тебя нет прозрачных инструментов вообще оценить какой-то потенциал качества услуг. Разве что кататься по этим Подмосковьям и смотреть.
И, кстати, еще раз про то, что действительно этим занимаются пока не те молодые драйвовые предприниматели, которым нравятся красивые штуки с искусственным интеллектом и вот этим инфлюенсингом, а вот пожилой возраст и экономика для них, ну, кажется, какой-то такой вот
абсолютно
ненужный или неэффективный.
Рудиментарный максимально, да. Я начал искать еще глубже. В итоге я нашел единственный HTEC-сервис, я не помню, он называется что-то типа там «Долгожитель» или прочее. Это прям платформа, где есть внятная точка входа, то есть ты там проходишь тестирование, вводишь все параметры о своем пожилом человеке, и он тебе подбирает какие-то там верифицированные уже дома, с которыми ты можешь сразу повзаимодействовать, там записаться. И я не нашел даже аналогов, представляешь, в нашей стране. Хотя, по сути, например, мы готовы там платить в среднем 100-150 тысяч рублей за хорошее содержание. И я вижу это как раз огромной точкой роста для бизнесов, потому что емкость, ну, как минимум в мегаполисах, про которые мы сегодня говорим, потому что справедливости ради, такой же дисклеймер, да, Леш, что это все-таки репрезентативно для людей, у которых есть какой-то бэкап в виде либо родственников, либо какой-то подушки.
Ну, опять, с точки зрения бизнеса, конечно, получается, что если ниша не освоено, то предприниматель может начать вот с этих наиболее обеспеченных, постепенно расширяя эту историю, увеличивая экспертизу в этой области, увеличивая пиар, и таким образом, ну, в идеале, если экономика будет расти в той или иной стране, увеличивая объем потенциальных потребителей, уже имея опыт работы и некий бренд.
Конечно.
Ну, ребята, очень важно. Ты сейчас сконцентрировался на том, что это рынок как будто бы только для обеспеченных плательщиков. Либо это дети обеспеченные плательщики, либо сам пожилой человек.
Это низковисящие фрукты просто.
Я с тобой не согласен с этим тезисом, потому что на самом деле это рынок массовый, в том числе на очень простых и дешевых продуктах, в том числе, которые на маркетплейсах можно купить за 3 копейки и сделать свою жизнь лучше. Просто сейчас считается, что потребитель основной – это как бы средний возраст или молодежь, которая как бы что-то покупает. Еще желательно женщину выделить при этом. Женщина у нас управляет бюджетом, да? Значит, нет, есть отдельно сегмент услуг премиум качества, отдельно эконома и отдельно массового продукта. Пожалуйста, везде есть деньги. Сейчас в западном полушарии больше 55% выручки формируют люди старшего возраста. Они формируют это не только в VIP-услугах и домах престарелых, они формируют это во всех категориях.
Ну, а там и лакшери потребления, там и как бы всякие
сервисы. Алло, это здоровья. Обычные люди. Они едят, пьют, делают все, что угодно. И мы говорим не только о тех людях, за которыми нужен досмотр. Мы говорим о тех людях, которые находятся в старшем возрасте, и они меняют свою жизнь, потому что у них происходит переход жизненный.
Ну что, дорогие зрители, а у нас есть вопрос. Представьте, что вы разрабатываете сервис для своих родителей или бабушек, дедушек. какую потребность и каким образом этот сервис бы закрывал? Обязательно напишите в комментариях.
В принципе, давайте для того, чтобы какой-то камешек поставить фундаментальный, то, что не хватает в целом в мире бизнеса такого трезвого визионерского взгляда на экономику старшего возраста, на резкие это на сегменты, потому что вот я автоматически сбиваюсь на высокий чек, действительно, потому что с ним удобнее работать, да, но ты прав, то, что даже правильная дистрибуция каких-то элементарных товаров, которые смогут находить и принимать, зачем это им нужно, пожилые люди, стоящие 3 копейки, тоже перспективно вполне
себе. Ты знаешь, этот лайфхак, да, ты берешь обычный яблочный сок и пишешь на нем детский, и там будет 10% НДС. Значит, пишешь на нем взрослый, и там будет 20% НДС. Пишешь, что это сок для пожилых, и будут покупать пожилые. Так работает маркетинг, это абсолютно точно.
Мне кажется, вот ты, Максим, сейчас затронул ключевую штуку. Понимать, зачем это нужно. Мне кажется, у нас проблема заключается в том, что большинство пожилых людей, они не хотят изменений. Они как раз, вот, как вы говорите, закостенели. Да, они привыкли к такому однообразному циклу устойчивой своей жизни. И, по сути, если взять усредненного пенсионера, у которого там капает какая-то пенсия, она у нас сейчас средняя, напомню, 23 тысячи рублей, 23 400, бабушкам повезло больше на 400 рублей. Но у нас все-таки в постсоветской культуре не развита как бы аренда. У нас у большинства есть своя квартира. Если у человека, например, нет детей, у него нет каких-то наследников, там есть такое старинное понятие, как обратная ипотека. Да? То есть человек, например, может там, взять эту обратную ипотеку и повысить качество своей жизни как раз через вот, перемещение себя и социализацию себя в какой-то качественный пансионат.
То есть получается, что начало всех трансформаций и пересборки сознания мира бизнеса под эту экономику начинается с двух плоскостей. Я так сейчас увидел. Первая плоскость – перестройка сознания предпринимателей. Что, смотрите, какая прекрасная аудитория, ее можно нарезать на сегменты, и можно понять лучшие потребности, и что им предложить. А вторая, ты прав, это воспитание потребителей. Действительно, с этим тоже нужно отдельно работать, потому что пожилые люди, объективно, они все-таки, ну, немножко так консервируются в своих представлениях, и для того, чтобы им предложить новые товары, услуги и показать, смотрите, а вот так можно. Это тоже отдельный тренд, ну, если говорить в категориях бизнеса, это отдельный трек контент-маркетинга широкого в разных плоскостях, контент-маркетинга и пиара, который может очень сильно поменять многое, да, потому что эти взрослые люди поймут, что ага, да, вот оказывается, что можно было, да, и они как бы вот начнут потреблять гораздо больше вещей, которые им полезны и делают их жизнь лучше.
Конечно, тут вопрос в том, на каком языке ты с ними разговариваешь, понимаешь? Может быть, скажу сейчас такую крамолу, но диджитальные каналы – это иногда вообще последнее, где стоит общаться с пожилыми людьми, потому что вот яркий пример. У меня есть один из любимых сериалов «Лучше звоните Солу», это спин-офф «Breaking Bad». Там Сол Гудман рекламировал свои услуги адвоката для пожилых. Просто гениально. Он сделал такую телеролик и крутил его в доме для пожилых именно в момент, когда они все смотрели «Она написала убийство», свой любимый сериал, и говорил с ними на одном языке. Поэтому какие-то консервативные вещи вроде там листовок, там, не знаю, даже на подъездах это прекрасно работают, чем прекрасно и великолепно и пользуются с камеры, да? Те самые установщики интернета, которые приходят и говорят, что у вас в микроволновке вирусы, надо починить. То есть у нас же как раз вот этот канал коммуникации, он заскамлен на 99%. Потому что когда у пожилого человека возникает какая-то бытовая потребность, если нет проводника, да, который может верифицированные услуги ему дать, все, он попадает. И у нас возникают те самые истории, когда бабушка из Томска отдала там 180 миллионов рублей.
Знаешь, что я подумал, опять-таки, как предприниматель тоже думаю, вот хороший шаг для тех, у кого есть подозрение в том, что у вас может быть бизнес вокруг потребностей старшего поколения, хороший шаг начать какие-то медиа-активности просветительского характера, да, вот в каком-то виде, ну, в диджитал сделать это проще, но, может быть, сделать и журнал.
Абсолютно. У нас в мире вообще во всем сейчас огромное количество инициатив. Проблема в том, что они все очень локальные и частные. Да, как правило, это делает что-то, какой-то большой бизнес, например, там, не знаю, РЖД или Ростелеком, да, у нас с вами в Москве, например, сейчас последние годы просто бешено качается активное долголетие, вот это московское долголетие,
Подмосковье, ну, кстати, называется. Да, я понимаю, что довольно эффективная инициатива.
Слушай, вот пример с полей. Я живу на метро Фили, у меня Филевский парк в шаговой доступности, каждый день туда хожу. Я вижу, как каждую неделю там происходит какой-то движняк, там что хочешь, курсы по там осмысленному потреблению, психологи, там танцы, все. И это, конечно, по каскаду должно идти в другие регионы, потому что таких практик нет. Я посмотрел и понял, что это все очень фрагментировано, и не только у нас. Вот возьмем, например, есть польский банк, я, к сожалению, забыл, как он называется, у них есть отдельная не то, что линия поддержки для пожилых людей, они запускают там короткие видосы, дают прям такой стартер-пак своего пожилого клиента. То есть они объясняют ему, как вообще не только мобильным банком пользоваться, а интернетом в принципе. У нас 60% пожилых людей вообще не знают, что такое мобильный банк. Они приходят по старинке в офис какого-нибудь Сбера и идут в Сберкассу, как раньше, помнишь, по старой памяти.
И мне кажется, очень удивляются, что там нет очереди.
Да-да-да, этой серии, что где блокчейн открывали, туда идите. А мне кажется, что вопрос именно унифицированной какой-то цифровой грамотности, которая просто отсутствует. Потому что если есть продвинутый ребенок, как там мы, например, да, у наших родителей, все супер, ты всегда приносишь на блюдечке лучшее решение. И с другой стороны, у пожилого человека это как бы инициирует некую вымученную беспомощность. Как в 76-м году в Коннектикуте проводили любопытный эксперимент. В доме для престарелых взяли 4-й и 2-й этаж. Все, кто на 4-м этаже, им давали возможность самим принимать решение, какой цветок выбрать, какой фильм посмотреть. Все, кто на 2-м, их вели по рельсам. Через несколько месяцев сделали срез, в итоге индекс условного счастья у тех, кто на 4-м, был 10-кратно выше. Вот именно такую проблему я тоже вижу, и поэтому ты абсолютно прав. Какие-то образовательные продукты, которые обеспечивают все-таки бесшовный опыт по использованию сервисов, продуктов, он должен быть. И самый яркий пример – это компания Apple. iPhone это, или Mac – это абсолютно инклюзивный продукт. В нем он не позиционируется как товар для пожилых, но в нем есть системы, которые позволяют тебе, будучи незрячим, с плохо слышащим, полностью бесшовно интегрировать опыт macOS или iOS. Да. И для меня это референтная очень штука.
Смотрите, я хочу вот немножко статистики дать. Леша уже говорил о том, что пожилые генерируют примерно половину потребительских расходов в среднем по миру. В каких-то странах, я думаю, может быть, и побольше. Но интересно, я об этом не знал, что, оказывается, получают 5-10% маркетинговых бюджетов. Это очень любопытная тема для, так сказать, рефлексии думающего предпринимателя, что ну, если сместить центр тяжести маркетингового бюджета немножко, пускай не на 100%, в направлении людей более пожилого возраста и фокус внимания, подумать о том, а кто мои пожилые потребители, а что они вообще хотят, а что они могут потреблять, но не делают этого, потому что я им об этом не рассказал, я их не научил вообще пониманию того, что такие штуки существуют в мире, вот там изменившемся, и они могут быть им интересны. Это может дать полезные выводы.
Ты знаешь, давайте попробуем немножко практики. Первое важное наблюдение, которое описывают все участники огромного объема исследований. Ребята, исследований на тему серебряной экономики много, первый поинт. Mm-hmm. Второй поинт. В нем отмечается, что ранее пожилые люди качественно отличались с точки зрения своего поведенческого паттерна от людей среднего возраста. Как они отличались? Они по-другому одевались, они смотрели другие телепередачи, они обсуждали другие темы, они не пользовались технологиями. Это было до. А сейчас все наоборот. Они стараются одеваться ровно так же, как одевались в среднем возрасте. Они стараются двигаться больше, они стараются потреблять больше, потому что они понимают, что жизнь – это управляемый процесс, она не заканчивается сама по себе, нужно двигаться дальше. И что самое важное, что эти люди в огромном количестве прирастают. Для нас, для предпринимателей, это означает, что мы должны на это обратить внимание. Но есть одна важная штука. Предприниматели все находятся в возрасте риска, потому что старшее поколение, плохие предприниматели, они рисковать не любят. Но так устроен мозг, что опыт уже настолько большой, что они не делают рисковых каких-то изменений или рисковых движений.
Сберегают скорее.
Сберегают скорее. Но это именно потому, что они все прекрасно знают. Вот сейчас вот этот ребеночек упадет. О, упал. Вот сейчас этот бизнес, значит, сдохнет, говорит взрослый инвестор. О, сдох, смотри-ка, я знал.
Я, кстати, знаешь, вот я снова возвращаюсь к мысли, которую сказал в начале, о том, что это делать бизнес для пожилых, это просто не сексуально. Вот я как предприниматель, а во мне ДНК это довольно сильно доминирует. Я всю жизнь занимаюсь только тем, что строю бизнес. У меня нет другого опыта во взрослой жизни. Я постоянно что-то там генерю. И я вот думаю, что я ведь всегда их строил для таких же пацанов, как я. Ну, пацанов и девчонок. Ну, то есть, для меня, кроме всего, это еще и способ, ну, там, не знаю, оказав услуги, получив их деньги как потребителей, произвести впечатление. А произвести впечатление на людей пожилых, ну, которые, от которых меня отделяет поколенческий барьер, мне как-то не так интересно. И вот в этом смысле действительно вот эта вот некая ригидность у предпринимателей и их нежелание смотреть и тратить маркетинговый бюджет, как мы только что выяснили, в том направлении, она вот, мне кажется, психологически объясняется. И снова, говоря практически, ну, как бы вот снять тишоры, сказать, чуваки, значит, вот мы это не досматривали, давайте разберемся.
Предприниматель, как ты правильно отметил, значит, это человек в моменте, видящий возможность. Ну, как он может видеть возможность? Если ты молодой отец, ты видишь возможность, значит, в том, что связано с детьми, например, сразу же, да? Если ты ухаживаешь за родителями, ты понимаешь, вот как ты сейчас столкнулся, значит, с тем, что у нас сложности везде, повсеместно, с пожилым человеком, чтобы за уходом пожилого человека, да? Это просто связано с тем, где у тебя возникает опыт. Это важно. Второе, если у тебя есть определенный запас прочности по возрасту, по времени дожития, то ты начинаешь рисковать и делать какой-то новый бизнес. Потому что мы все, конечно, хотим успешного успеха ровно через 2 года, но, простите, это почти невозможно. В основном успех приходит через 15 лет ведения деятельности. Поэтому, опять-таки,
10-15, да.
Да. Поэтому, опять-таки, когда инвестор начинает входить в компанию, все дружно рассказывают о том, как через 3 года он выйдет, и какой будет IPO замечательный или еще что-нибудь. Но мы-то знаем, что нужно минимум 7-10 лет.
У тебя сколько регру занял?
Регру 16 лет до выхода, от момента старта до продажи.
У меня на Talgi Group 10 как раз ровно получилось. Это статистическая такая история, плюс-минус средняя.
У тебя идеально совпали рынок, твои компетенции и знания. Теперь к выводам. Это все было прелюдия. Ребята, вывод следующий. Берите в партнеры людей старшего возраста. Тогда это будет суперкомбинация силы драйва, ума и расширенного кругозора.
И, кстати, хочется просто плюсануть максимально. У меня сейчас как раз партнер по вот агентству, про которое я тебе рассказывал, цифровых аватаров. Партнер старше меня на 10 лет. И абсолютно ровно, идеально работает эта связка. Он визионерски видит уже какие-то риски, неочевидные подводные камни, которые для меня абсолютно вообще слепые пятна. И это прям супер.
Я еще зачитаю пару моментов, прежде чем перейти к следующей нашей субтеме, касающихся бизнеса и маркетинга целиком. Да, если хочешь добавить, потом добавишь. У меня просто на днях был в Телеграме пост, специально подготовили, о том, какие буквально рекомендации собирательно есть у людей, которые уже разобрались в том, как работать с пожилыми людьми, и, в общем, ведут на этом бизнесы. Так вот, значит, первый блок. Я телеграфно, подробнее можно в Телеграме почитать. Понимание клиента. Значит, живая телефонная поддержка и персонализированное обслуживание. То есть, ну, просто чуть больше времени и внимания, уделенное к человеку, и, ну, понимание того, что где-то нужно повторить, где-то нужно дообъяснить чуть больше. Таким образом, терпеливые участники этой коммуникации со стороны бизнеса. Значит, ну, ясно, что чистая коммуникация, без жаргона, без неологизмов и так далее. Значит, вот блок понимания клиента. При этом здесь комментарий, то, что пожилые действительно очень ценят человеческий контакт. И вообще возраст, он на самом деле очень значимо смещает вот эту вот психологическую ценность теплой человеческой коммуникации. И если твой клиент чувствует, что ты ему действительно хочешь помочь, пожилой клиент, то он радикально меняет тебе свое отношение. Дальше, дизайн продукта. Значит, крупные шрифты, или, по крайней мере, возможность таких шрифтов в средах коммуникации. Интуитивно понятная навигация, предельно, так, чтобы вот просто ну, невозможно было не разобраться для интерфейса, для, опять-таки, не знаю, любого внешнего вида продукта. Эргономичность, безопасность. Маркетинг. Тут вот авторы этого исследования, которое мы конспектировали, рекомендуют email-рассылки все еще, которые ну, для многих типов клиентов уже не работают, а вот для пожилых они вполне себе источник информации. Ясно, что SEO и контекстная реклама. Ну, кстати, скажу как практик, что в любой теме, которая еще не проявилась, SEO очень перспективный канал. Леша тоже знает наверняка, да, просто потому, что ты имеешь возможность, ну, на длинной дистанции забить семантическое ядро, и потом, ну, у тебя позиция практически непробиваемая, то есть ты занимаешь по высоким, средним и низкочастотным запросам, как бы, это ядро, и к тебе на сайт приходит прям тематическая публика. Ну, ясно, что YouTube, социальные сети и традиционные медиа. Ну, вот здесь нужно в каждом случае понимать, как медиа и медиаинструменты. Может быть, и наружная реклама, может быть, и телевизор. Ну, просто вот, маркетинговый трезвый взгляд, который молодой проницательный ум способен применить, просто примененный по адресу. Ну, дальше каналы продаж, многоканальность, там, тестирование и гарантии. При этом рекомендации не создавать продукты для пожилых, Это, кстати говоря, тоже такое тонкое замечание. То есть продукт для пожилых – это штука, с одной стороны, которая может адресовать и клиента направить, а с другой стороны, может вылить для него клеймом. И нужно очень тонко в коммуникации об этом рассказывать. Да, то, что ну, не хочу я чувствовать себя пожилым, даже, не знаю, свои условные 70-80+, не хочу, да, и поэтому не покупаю. Поэтому вот, выстраивая продукт, нужно об этом думать. Ну и думать о том, при выстраивании каналов коммуникации, как выглядит цепочка семейных решений. Тоже тонкое замечание. То есть часто пожилой покупает не сам, а либо по совету своих родных, более молодых в том числе, или даже просто они сами покупают. Вот такие вот рекомендации.
Вспоминается такой прекрасный фильм «Интерн». Мы обсуждали его как раз за пределами эфира, где пришедший на позицию ассистента Роберт Де Ниро значит, помог основательнице проекта спасти, собственно говоря, бизнес благодаря своему, своей насмотренности, мудрости, спокойствию и знаниям. И здесь я хочу сказать точно, что если у тебя в команде вообще нет людей пожилого возраста, то сделать продукт для пожилого возраста будет очень сложно. Когда мы говорим о технике и технологиях, это один из классов продуктов. Просто приводили сегодня пример про Apple. Ну, понятно, что этот пример как бы имеет место быть своими фичами внутри, но все-таки это технология. Но существует огромное количество вещей потребительского характера и свойства, преобладающие просто над остальными технологическими штуками, которые важны. Это важно. И если ты не будешь делать их в тесной связке с потребителем и с инсайдером, находящимся внутри команды, потому что продуктовик может быть действительно уже старшего возраста, люди, которые занимаются непосредственно разработкой продукта на местах, какие-то люди, которые занимаются маркетингом, они все обладают определенным чувственным свойством, которое мягко, тактично должно ложиться на бизнес. И мы сейчас говорим о том, что чего вообще нет в российском бизнесе, в мировых бизнесах, встречается крайне редко, и то из-под палки, наверное, регуляторов. Этого не делается. Это либо происходит естественно, потому что бизнес уже возрастной. Обратите внимание, что многие зарубежные компании возрастные, и там уже иерархия возрастная. Там люди у руля возрастные, топ-менеджмент возрастной, и только младшие исполнители, молодые люди. Например, в Японии это, кстати, колоссальная проблема. Там они, в принципе, проблему уже решили. У них все для этого поколения есть. Тоже можно подсмотреть, как говорит, что можно делать.
Геронтократия тотальная у них. 30% населения страны пожилого возраста.
Да, и они уже прошли осознание, что с этим надо жить. У них другой метод построения городов, другой метод работы с инфраструктурой, с едой. Обратите внимание, что у них вот прям ярко выраженные категории. Категории потребителей, они прям присутствуют, даже если мы своим европейским взглядом на это смотрим.
Да, я как человек, отвечающий за практические выводы, вот, действительно, подсматривать за Японией – хорошая очень идея, если вы думаете делать продукты и услуги для пожилых.
Я хотел одну мысль закончить, чтобы ее вкинуть в наше обсуждение. Значит, есть развитые рынки, в которых капиталы, во-первых, зрели длительное количество времени и передавались по наследству. Например, Великобритания. Да? Наследуемость капитала уже там тысячелетиями. И поэтому есть даже такой термин old money.
Вспомнил свое наблюдение о том, что вот так же, как сейчас выпускают исследование про долголетие, о том, что вот, ну, как мы говорят об этом, и это все немножко как бы как горох об стену, да, то есть как бы не дает нужного эффекта и проактивности предпринимателей в должной массе. Вот так же я вспомнил, было с онлайн-образованием. То есть очень долгое время мы там кричали, ребята, это же так классно, ну как бы это же изменит ситуацию вообще в стране и в мире. И несколько лет, покуда мы не нашли бизнес-модель, которая сработала, это было, ну как бы, совершенно бестолку. А потом, ну как бы, все мы видели, да, этот резкий скачок. Вот вполне вероятно, нечто подобное, что на ваших глазах случилось с онлайн-образованием, когда не было, а потом вдруг резко полетело, и выиграли те, кто были пионерами, ну, в том числе я, например. Вот такое же случится с экономикой серебряного возраста, причем гораздо больших масштабах, потому что там просто дохрена сегментов. Да, Дим?
Раз мы говорим сегодня про бизнес, я не могу не коснуться такой темы, как найм возрастных людей, особенно в креативных индустриях. У меня есть живой пример. У моего товарища агентство по бренд-медиа. Он прям делает конвейер больших текстов для бизнеса. Ну, что-то по типу Тинькофф журнала, только для других. он нащупал тему, как теремок в мире бренд-медиа. Он берет возрастных журналистов, там 50, 60 и старше лет. Это самые замотивированные, самые насмотренные просто экспертные ребята, которые готовы работать за абсолютно адекватный прайс, потому что они все равно чувствуют себя уже немножко на обочине истории, и их капитализация там в соответствии с сравнением с зумерами, да, она чуть поменьше. И они зачастую выдают гораздо более качественный и прогнозируемый продукт. И могут даже с клиентом еще аккаунтинг какой-то обеспечить. Поэтому если вот, дорогие наши телезрители, если у вас бизнес связан с креативными индустриями, вообще с чем угодно, с сервисным, то вопрос качественных возрастных кадров, он абсолютно, может быть, хорошо вам закрыт, и в России это очень наглядно.
И вот так красиво ты, не знаю, понимая ли это, сделал мостик нашей следующей субтеме «Разрыв поколений». О ней поговорим.
Старшие больше не передают мудрость, а младшие не спрашивают. И всем окей. Бабушки проиграли битву поиску от Google, а дедушки чату GPT. Теперь, чтобы тебя слушали, мало быть взрослым, умным и опытным. Нужно быть в кадре, с микрофоном и желательно с Reels на 1 000 000 просмотров. Искусственный интеллект стал нашим новым старейшиной. Говорит уверенно, не спорит, и от него не пахнет бальзамом звездочка. Мы больше не учимся у людей. Мы учимся у алгоритмов, натренированных на усредненную статистику. Если человеческая мудрость больше не передается напрямую, не обнуляем ли мы самих себя поколение за поколением?
Насколько тебе, Дима, кажется, разрыв передачи опыта проблемой в текущем состоянии мира?
Мне кажется, это колоссальная проблема, потому что он с учетом цифровизации, быстроты, скорости информации, он максимален, но это скорее одна сторона вопроса. Еще в 50-х французский философ Ги Дебор написал великолепную книжку, она называется «Общество спектакля». Он, по сути, описал там все процессы, которые сегодня происходят. Это вот про красивую, успешную жизнь, то, что мы становимся скорее потребителями всего, да, даже в каком-то смысле это касается веры в том же. И, конечно, я вижу большой разрыв именно не только в передаче, но и в потере инфляции авторитета, вот, про который ты сказал, да, потому что сегодня у тебя есть второй пилот в виде там GPT-шки, какого-нибудь Gemini или Клода. Зачем тебе нужен какой-то авторитетный человек, который прожил этот опыт, когда ты можешь просто... У тебя конвейер быстрых решений. И это, по сути, я вот тоже вижу такой тренд сейчас, как некая инфантилизация мышления, можно сказать, когнитивная лень. Когда ты уже, в принципе, делегируешь все больше нейронки, ты садишься на эту иголку, и тебе не нужно искать каких-то сложных путей. Ты просто взял кнопку, да, и когда был калькулятор, ну да, мы разучились в столбик считать, но мы не стали от этого деградантами. А сейчас, к сожалению, я вижу, что обратная сторона нейронок, я думаю, все мы с вами, кто ими активно пользуемся, у нас есть такой риск подсесть на эту иголку, поэтому я очень сильно стараюсь себя калибровать. И вот ту проблему, которую ты подсветил, мне кажется, она просто колоссальна.
А вот высплю только там дьявола. А может быть, просто это новая парадигма, которая, наоборот, сделает всем, ну, по крайней мере, скажем, мир лучше, там, это, наверное, убирает важную компоненту этого взаимодействия поколений, то есть пожилые люди, лишаясь возможности воспитывать молодых, они, конечно, теряют сильно. То есть они теряют ощущение собственной нужности. А это штука витального характера, которая в том числе, кстати, влияет на срок жизни. Вот. Но, может быть, с точки зрения нас как вида, так даже лучше. Ты не считаешь?
Знаешь, я думаю, что вот та самая маркетинговый взрыв последних десятилетий и индивидуализация, она здесь нам достаточно подложила такую свинью. Потому что я согласен с тобой. Но вопрос-то в том, что потеря авторитета, она отчасти идет от того, что у тебя просто нет ценности, да, вот этого опыта, который прожил твой родственник. Ну, то есть, ну, чего он там работал где-нибудь на заводе или прочее. А вот, например, я сейчас, вспоминая все, что говорила мне бабушка или говорил дедушка, я понимаю, что каждое вообще сказанное ими слово, каждый совет, он был настолько мудрым, настолько философским, но...
Не преувеличиваешь, вот я опять не выступаю адвокатом дьявола, то есть, ну, как бы, ну, прям каждый.
Ну, очень много, на самом деле. Но тогда я к ним не прислушивался, я просто, все это для меня было в одно ухо влетело, в другое вылетело, я там пошел тусить дальше. Я думаю, что, как и везде, нужен баланс какой-то, понимаешь? То есть не нужно становиться, безусловно, адептом, рабом машины, да, и нужно здесь как-то себя калибровать. Я для себя нашел лично такой способ, что я стараюсь как можно больше общаться там и с мамой, ну, у меня из родственников только мама осталась, я общаюсь с ней, пытаюсь как-то это профильтровать. Безусловно, каждый день пользуюсь нейронкой, просто 70% задач там ей делегирую. Но какую-то адекватность и здравый смысл, мне кажется, это уникальный вот фильтр, который применим сюда, как и к любым другим вещам.
Ну, вот смотри, есть, действительно, есть терапевтическая составляющая в общении со взрослыми людьми, особенно близкими людьми. Это просто их поддерживает. То, что я писал вот на днях, я вам рассказывал про то, как я с мамой общаюсь, и я прямо построил систему о том, как я ее поддерживаю, и психологически, и медицински, и материально. Ну, потому что понимаю, что это вопрос буквально, который может считаться на годы, дополнительной жизни, и дай бог здоровой и счастливой. Вот если убрать терапевтическую компоненту и снова вернуться к тому, что, ну, в целом задача человечества – это как вид быть успешнее. Может быть, вот эти советы бабушек и дедушек, которые, ну, все-таки не всегда они в кассу, не так и нужны, и нейронка даст более симпатичный.
А здесь нужен очень важный дисклеймер. На самом деле вопрос в том, кто конкретно твоя бабушка и дедушка. Я тебе честно скажу, да, к бабушкиным советам я прислушивался поменьше. Она была просто преподавателем, всегда учила людей, любила там, знаешь, излишнюю дисциплину какую-нибудь добавить. Дед был... Он знал 9 языков, то есть он был абсолютно гениальным человеком.
Тебе повезло с родственниками.
Да-да-да, и это был тот человек, который был для меня диким авторитетом. То есть мне хотелось как раз к нему прислушиваться, просто в том отрезке жизни я этого не ценил. Это, знаешь, как, ну, классика абсолютная. Поэтому вопрос, наверное, здесь тоже. Многие дети очень сильно перерастают своих родителей, причем на коротком отрезке. И да, конечно...
Особенно в наше время.
Да, особенно в наше время, когда там к 25 годам ты можешь добиться уже 10-кратно того, что твой родитель за всю жизнь не добился. И это, конечно, этот контекст абсолютно накладывается, безусловно. То есть, ну, ты можешь быть гораздо успешнее, умнее, мудрее, чем твой родственник, и в какой-то степени меняешься с ним ролями. То есть ты становишься уже для него скорее наставником.
Леша, тебе перестаю вопрос. Вот, может быть, и не надо советоваться, и бог-то с ним, с этим разрывом поколений, ну, будем терапевтически поддерживать наших близких, но слушать их не обязательно. Лучше напитаемся мудростью от нейронки.
Смотри, я хочу сказать следующее, что вообще, в принципе, преподаватель и воспитатель – это самая массовая профессия в человечестве за всю историю развития. Мы все тут воспитатели и преподаватели. Классифицировать людей по возрасту здесь, конечно же, можно, но, на мой взгляд, неправильно, потому что ценность каждого человека, она ситуативная. Это как книги. Вот я всегда говорил об этом и хочу привести этот пример. Вот представьте себе, что вы прочитали 10 тысяч книг. Будете ли вы мудрым человеком? И не будете. Да. Вопрос заключается в том, что нужно прочитать немного книг, а нужно так, чтобы совпало... что ты прочитал их в правильном порядке, чтобы так выстроилась твоя нейронная сеть, а, простите, я верю в то, что мы все-таки биомеханические существа, как бы это ни прискорбно звучало, но порядок изложения, жизненный опыт, гормональная система, принципы, которые нам заложили родители, фон внешний, ну и среда, в которой находишься, все вместе формирует нашу личность. Поэтому здесь, что бы нам ни говорили родители, бабушки, дедушки, это мы воспринимаем на свою нейронную сеть ситуативно. И на этом все. Как бы для меня на этом польза заканчивается с точки зрения реального знания. Кто меня воспитал? Меня воспитали мои родители, спасибо огромное. Но меня воспитало за мои 43 года, я их видел меньше 1% времени своего на данный момент времени. Я их обожаю. Они у меня в голове, с ними разговариваю, но они для меня виртуальные персонажи, которые выдали мне знания, хотя я с ними общаюсь каждый день. Я отдельная вообще когорта сыновей и детей. Я общаюсь каждый день, просто впитывая все, что только можно впитать. Но я все равно общаюсь мало, недостаточно. Они не могут передать мне свой мозг, нет такой технологии. Поэтому я все равно продукт среды, книжек, которые почитал, людей, с которыми познакомился. Сегодня ты произнес фразу, она на мне навсегда. Дима сказал фразу, она на мне навсегда. Чем быстрее молодой человек понимает, вот как Дима привел пример, что он понял это, ну, поздно, когда уже не стало дедушки, да. Поздновато. Я тоже, знаете ли, не лучший пример в этой части. Но если мы начнем понимать как можно раньше, что нужно забирать этот опыт, конечно же, фильтровать, конечно же, опускать на существующую реальность, тем лучше будет для нас, как для личности. Я считаю, что есть ячейки памяти у нас в головушке, назовем это ячейки в нейронной сети, которые формируют определенные принципы выживаемости. Если мы пропускаем опыт наших предыдущих поколений, а просто проскакиваем его нафиг, то, скорее всего, это не эволюционный путь, а революционный
путь. Так мы можем получить его агрегированно одним промптом
в чат-GPT. Вероятность. Это не опускается к тебе на уровень гормонального фона, а многие реакции в организме, в том числе в мыслительных процессах, запускаются только при помощи гормонального фона. Ты не можешь этого сделать. У меня, кстати, есть классный тоже пост, который скоро выйдет на моем канале, каким образом себя погрузить в правильную атмосферу, чтобы заниматься творчеством. ребят, больше половины вещей, которые там описаны, а я написал, напомню, уже две книги, третья в процессе, значит, как себя запустить творческий процесс, там половина – это все то, что связано с нашим настроением, с именно гормональным фоном, с привычками и так далее. Поэтому взрослые люди, наши родители, наши близкие, просто люди, которые обладают опытом, пожилые, это наш майндсет, который дает возможность эволюционно, смотри, безопасно, это важно, двигаться вперед, а не революционно, смотри, опасно и рисково. Любая революция – это большущий риск. Эволюция – меньший риск, и более получаем результат. Можно ли, действуя революционно, прожить бесконечное количество времени? Да, наверное, можно, и какой-нибудь очередной Илон Маск придумает, как это сделать, а мы потом будем этим пользоваться. Но я на себе лично не хочу испытывать этот революционный путь, потому что вероятность того, что я буду употреблять какой-нибудь очередной неправильный аппарат, препарат и умру быстрее, потому что все мы знаем, как проходили первые тесты и пенициллина, как первые тесты мышьяка проходили. Мышьяком, простите, люди для чего пользовались? Вы же прекрасно помните. Присыпочка, и умирали прекрасным образом, да? Кока-кола из чего состояла? Поэтому не-не-не. Давайте так. Вот кто-то летит на Марс, но не я. Я полечу потом.
Я думаю, сейчас мы можем все-таки перейти к следующей теме, как раз демографии и прочее, поскольку нас туда немножко уже заносит. Но вот, Дим, с тобой все-таки хочу еще разок. Вот не думаешь ли ты, что вот история с разрывом передачи опыта и инфляцией авторитета просто должна, видимо, какие-то изменения претерпеть? Ну, то есть думающий человек просто должен сегментировать, какой именно опыт получать от нейросетей, поисковых систем и того, что дает цивилизация, а там все-таки немало. Того, в том числе, что ни бабушка, ни дедушка, ни мама с папой, просто рядом, да. А какой-то характер опыта, подпитанного авторитетом и передающегося даже во многом невербально, наверное, через какое-то такое впитывание психофизических взаимодействий. Вот его нужно забирать все еще по старинке. Вот так не думаешь?
Абсолютно уверен в этом, потому что вот Леша интересную штуку сказал про нейрофизиологию. Мы же действительно многие сигналы пропускаем именно через себя, и срабатывает прям определенный паттерн, да, потому что проблема-то нейронок, она именно в том, что они, по сути, бесконтрольно экспансируются, и у тебя никто не дал тебе методичку, да, правильную, как воспринимать эту информацию. Люди это радостно забирают, да, как у нас сейчас, например, выглядят, школьные домашние задания. Школьник на нейронке ее сделал, родитель дома на своей нейронке проверил, а потом препод на третьей своей. То есть это же бесконтрольная абсолютная история, нет культуры применения. Поэтому я думаю, что главное, что следует сделать, это просто рационализировать источники информации и валидировать их по-разному, да, понимая, что, да, родитель, он может быть в чем-то очень консервативен, он может быть там на 20 лет вообще в отрыве от технологий, абсолютно в каком-то смысле закостенел, но у него есть тот самый опыт, да, который он прожил, и которые он уже синтезировал в какие-то четкие понятные выводы, которые могут быть тебе полезными. Я еще, кстати, такую мысль хотел сказать. Заметил, что мой жизненный трек, он напоминает категорийно моих бабушек и дедушек, потому что дедушка был из медиа среды, косвенно он и в Америке преподавал, и в других странах. Моя мама запускала телеканалы там СТС, ТНТ, папа был журналистом-международником. В принципе, я пошел полностью по их стопам, я занимаюсь медиа всю свою жизнь. И, наверное, в этом контексте их опыт для меня особенно ценен, да, потому что я по факту, видоизменил трек, но я остался в категории. И для меня, наверное, их наставничество в какой-то степени вот послужило таким, как усилением навигации, то, куда я хочу прийти. Вот, поэтому мне сложно судить относительно того, если человек вообще находится в другом культурном коде, в другом контексте. Такая история у моей супруги. Она там пиарщик из люксового сегмента, ее родители вообще из другого мира просто. Вот у них с этим чуть-чуть посложнее, да, потому что они, в принципе, говорят вообще на разных языках.
У меня родители совершенно очень далеки от того, что я делаю.
Но они синхронизируются в главном, то есть в каком-то уважительном взаимопонимании относительно бытовой рутины, там, процессе, опять же, там, помощи в базовых вещах, взаимопомощи, взаимовыручки. По сути, это витальные вещи. Все, что я сейчас проговариваю, то, что, Леша, ты говорил, да, это базовые вещи выживаемости. То есть в этом они прекрасно ладят, и я, то есть все замечательно, но в каких-то там вещах касательно профессионального трека, даже выбора там новой квартиры, нет, мы абсолютно автономны в этом, вообще на 100%. И здесь как раз скорее поможет нейронка, либо покупка часа времени эксперта, который хорошо в этом разбирается.
Вот что я хотел бы сказать в резюме этой нашей подтемы, чтобы перейти к последней на сегодня. То, что мы как-то обсуждали с Лешей и Никитой в предыдущем подкасте тему оркестратора. Кажется, так ты назвал это, да? Вот то, что нужно быть в современном бизнесе и в современном медиа, кстати говоря, оркестратором, который, продумывая стратегию, организует коллектив из живых и искусственных сотрудников для того, чтобы реализовать некую цель и прийти к некому результату. Вот вывод простой, то, что и оркестратором собственной жизни тоже, похоже, нужно быть, и это требует несколько больших ресурсов и мыслительных ресурсов, чем прежде, потому что, действительно, вроде как опыт нужно перенимать, но сейчас он не буквально, как это прежде, передается от мастера к ученику, от старшего к младшему. Нужно нарезать на кусочки и какие-то вещи забирать действительно из того, что нам дает цифровизация и прогресс. И там это точно будет лучше. А вот какие-то моменты, ну так скажем, назовем их более-менее вечные, да, их, наверное, действительно лучше принимать от людей, обладающих этим опытом, прежде всего, жизненным и авторитетом, да, потому что авторитет, на самом деле, в этих категориях, если смотреть на это как оркестратор жизни, авторитет – это инструмент, повышающий качество твоего внимания к тому, что происходит от источника этой информации. Вот качество внимания, особенно в эпоху клипового сознания, это тоже очень важный момент, потому что очень многие вещи мимо нас летают, важные вещи мы не воспринимаем просто потому, что не уделили этому должное качество внимания. Ребята, кстати, пишите в комментариях, было ли у вас что-то, что старшее поколение передало вам, чего не найдешь в интернете, ну или очень сложно найти. В общем, вот так бы продолжил эту тему призакрыть и пойти к следующей. Долголетие и демографическая ловушка.
Все так радуются долголетию, как будто это победа, а не побочный эффект. Люди живут дольше, но не рожают больше. Мы продлили жизнь, но забыли продлить фертильность. В итоге получаем стареющий мир, где много пенсионеров и мало тех, кто способен говорить слово «мама». И да, роботы молодцы. Все делают, помогают, но они не рожают. Пока мы инвестируем в биохакинг, пенсионные программы и бессмертие, возникает новая архитектура общества. Молодые становятся техподдержкой для вечных. И вот вопрос. Если никто не приходит, а все остаются, то кому мы вообще передаем будущее?
Вот я помню хорошо время, когда я смотрел подросткам на такую кривую восходящую количество населения на планете, и мне действительно было страшно, потому что она такой экспонентой, как на графиках стартапов, которые фандразят деньги, улетала вверх, и казалось, что действительно вот эти опасения футурологов, отдельные, которые высказывали еще лет 20-30 назад, о том, что в какой-то момент мы просто помрем все с голоду, мы не выкопим себя, они были обоснованы. Сейчас я понимаю, что это не так. И вот не думаешь ли ты, Леша, что вот то, что мы обсуждаем, старение населения с потерей фертильности, то есть они не будут рожать, инфантилизация молодежи с нежеланием рожать рано или вообще нежеланием рожать, в итоге приведут нас в демографическую яму, и вот эта вот экспонента, она так сделает так, и потом бум, и все человечество через 100-150 лет ну, растворится или почти уйдет на нет.
У меня вообще мысль выглядит следующим образом, что это рубежи изменения человеческой природы. Сначала человечество очень короткую жизнь жила, да? Вот мы знаем, что на уровне генома человек может прожить, у него есть гарантия, значит, на человечка, это 38 лет. Все, что после 38 лет, Господь Бог гарантию не дает. Вот. После этого начинаются накопленные ошибки в геноме и множество проблем. И человечество с этим жило. Действительно, умирали раньше сильно, 24 года, это уже старичок был. Почему? Потому что люди друг друга убивали. Детская смерть вообще не считалась какой-то проблемой, там их было катастрофическое, 9 из 10 питомцев умирали. Человечество переживало Рубикон за Рубиконом, трансформируясь при этом и создавая какие-то новые формы человечества. Мы их разделили на виды человечества. Сейчас мы находимся Homo Deus, мы, да, кто мы? Мы идем вот какую-то новую, да, какую-то стадию. И если сказать визионерски, все, что я предполагаю, будет дальше, мы пока в самом начале вот этого серебряной экономики, которую мы сейчас называем серебряной экономикой, скоро это станет просто реальностью и обыденностью, что у нас действительно вот такой процент населения пожилых, вот такой процент молодых. Рожать не модно, не хочется, рожаем одного ребенка, дабы попробовать. Я не удивлюсь и вангую, что и одного рожать тоже не будут, потому что будут какие-то сервисы, которые будут давать тебе с этим ребенком повозиться. Значит, хочешь, чтобы ребенка воспитывало государство, потому что государство тоже будет меняться, это важно. Когда меняется демография населения, когда меняется пенсионная система, кстати, которой не так много лет на самом деле, она тоже претерпит свои существенные изменения в рамках демографии, и мы получим изменение принципов государства. Да, мы хотим больше молодого населения. Государство хочет больше молодого населения, любое. Оно пока хочет, но сделать пока, в общем, не очень особо может. И посмотрим, как это будет дальше, потому что на самом деле государство не всесильно, оно не может нам заставить нас плодиться и размножаться.
Хочет-то оно хочет, но в условиях либеральных демократий самые активные голосующие люди – это люди пожилого возраста, и они, в общем, может быть, не очень им это надо. Ну, то есть у них другие заботы и другие
Могу приоритеты. Могу тебе сказать, что как раз людям, которые находятся в пожилом возрасте и руководят странами, им это надо, потому что иначе некому будет их обслуживать. Это тоже очень важная штука, и некому будет воевать, некому будет зарабатывать капитал для обслуживания пенсионных фондов. Обращу внимание, во всем мире там проблемки с точки зрения баланса на человека, инфляционные процессы, там везде проблемы. Нет ни одной страны, в которой все было бы зашибись. Значит, ну, может быть, только Норвегия. И то, посмотрим, что будет с принятыми ими стандартами формирования инвестиционного капитала. Поэтому давай вернемся к основе основ. Значит, я считаю визионерски, что будет качественное изменение в человеческой расе. Человечество будет двигаться в сторону кибернетических организмов. Это будут киборги, которые заменят нам большое количество людей. Это будут новые сущности, мы примем их как человеческую расу, мы назовем их особым образом, они будут выполнять разные функции, это будут лучшие воины, лучшие супруги, возможно, лучшие преподаватели. Это будут те сущности, которые появятся, и мы примем их как людей. Внимание! Это могут быть киборги, то есть люди, соединенные с реальным человеком, например, мой мозг, может оказаться в таком существе. Там часть моих органов будет заменена. Кто я? Я буду киборгом, точно, да? Это будущее, ребят, еще раз. Я в это верю, я это знаю, потому что когда мой орган откажет, точно будет другой орган. Он будет в свине выращен. Так кто я? Свинокиборг? Значит, я буду свинокиборгом, прекрасно. А если пойдем дальше, то и, возможно, мое желание сохранить свое присутствие на Земле и не потерять вот эту вот интенсию размышления превратится в то, что мой мозг куда-то там выгрузится или я не знаю, что произойдет, но как бы моя голова куда-то будет подсоединена.
Так Microsoft уже запатентовали еще в прошлом году технологию выгрузки сознания. Какие-то зачатки у них уже есть, то есть это вот прямо, если я про этот пост большой писал, то есть это как бы уже, по сути, то, что ты говоришь, это уже наше настоящее.
Поэтому фиксирую и передаю дальше, что мы находимся в начале, мы видим эту революцию, переходы человека из одного состояния в другое, и это просто предвестник. Ничего с этим не произойдет, рожать больше не будут, мое личное мнение.
Скорее всего, будут меньше рожать. Да. Это вот тоже, давайте фиксируем. Ну, плюс, значит, рожать будут меньше, это стопудово. Жить будут дольше, и таким образом просто на улицах, если мы будем выходить на улицы, вдруг нам не захочется через несколько десятилетий, будет больше людей пожилого возраста, хотя, возможно, они не будут так выглядеть. Да, вот действительно, мы этот момент не учли, то, что тема серебряной экономики, она сейчас актуальна, потому что, ну, просто еще не так эффективна медицина в этом смысле, а, возможно, медицина плюс генетическое программирование, плюс киборгизация, и все этот коктейль, и там такие живчики, там, сколько тебе лет? Мне там, не знаю, 120, нормально все. Я как бы сейчас с марафона на Iron Man. Это картинка... На что такие мысли тебя наводят, Дима?
Ну, мне кажется, что мы сегодня с вами уже нащупали аналог. Мы очень много говорим про нейронки, в принципе, да, вот там в разрезе авторитета и доверия к пожилым людям, и что можно делегировать нейронки. Но, по сути, это что? Это тот самый экзоскелет для мозга. То есть нейронка может быть как раз тем самым экзоскелетом, который тебя там в разы ускоряет, а в каких-то смыслах она и костыль для мозга.
Если ты взял на себя труд его правильно натянуть,
конечно, там вот
продолжает аналогию.
Абсолютно, потому что без коробки то он работает отвратительно, он же подхалим и вообще разгоняет самые бестолковые идеи. Но он же может и как костыль выступать, если ты в предмете вообще от слова совсем не разбираешься, он тебя за ручку, да, не идеально, далеко не идеально, но он проведет тебя до какого-то результата, да, куда были вайп-кодеры, сейчас у нас еще вайп-маркетологи, вайп-копирайтеры, да, которые все прекрасно делают. И мне кажется, что экзоскелеты физические, они, во-первых, уже давно существуют, ведь та же игрушка Death Stranding Кодзимы, она же построена на реальном прототипе, когда курьер там таскает 500-килограммовые коробки. И просто мне кажется, что любая технология, она в конечном счете миниатюризируется. И просто все эти истории будут интегрироваться в нашу жизнь. Мы даже шутливо называем это, вот мой партнер Леша Парфун называет это neurosapiens, да, то есть человек, которого уже вот эти вот нейроистории интегрированы там как насадки для творчества. Ведь та же пластическая хирургия изначально, если я правильно помню, появилась как инструмент реабилитационный. Она не была как косметологическая история, чтобы улучшайзинги себе накатить.
Сразу да. Подсказываешь, что так и было, да.
И здесь плюс-минус такая же история. То есть изначально сейчас какие-то протезы бионические, да, там компания Бионика и другие бионические протезы и все более усложненные существуют как реабилитационный инструмент, а в конечном счете они придут как раз к longevity, как мне кажется, формату, когда это будет уже усилением тебя, усилением твоих костылем, да, таким, если можно выразиться, кибернетическим. И да, действительно, я...
А вполне... потом новой нормой.
Да-да-да, и в конце концов, ну, опять же, вот у нас сейчас, прямо сейчас с вами, у меня картинка перед глазами, где робот Юни 3, где мужик в Китае рыбачит, а рядом робот качает ребенка в коляске стоит. Как бы абсолютно бытовой помощник, стоит 450 тысяч рублей, его, в принципе, из Поднебесной сейчас каждый может себе заказать. То есть это как раз уже окошко Авертона, если можно так выразиться, оно открыто. И с каждым годом, я думаю, мы просто будем получать какие-то новые функции, которые порог входа будут понижать. И в конечном счете, но опять же, кому это будет доступно? Понятно, что все равно мы говорим с вами про когорту тех самых платежеспособных людей, которые могут себе это позволить.
И я тогда вот в этой подтеме предложу такую картинку. Давайте просто нарисуем вижен с точки зрения такого леса за елками. Значит, сейчас мы, у нас 8 миллиардов, мы идем к 10. Постепенно на горизонте нескольких десятилетий, по всей видимости, население сильно постареет. При этом вполне вероятно, что эти пожилые будут очень бодрячком, и срок жизни их будет не такой, как мы сейчас предполагаем, а даже больше, ну, за счет вот того, что было перечислено выше, фармацевтика, киборгизация и так далее. Рожать будут, скорее всего, все меньше. Что будет с численностью населения, за счет чего будет пополняться эта демография? Да, вот давай в таком ключе.
У меня ощущение, что народное население не будет уменьшаться, не будет уменьшаться. Оно может на какое-то время прийти в плато, потому что мы еще не достигнем нужного технологического развития. Даже может кивнуть вниз. Но в целом вот именно человеческая раса, модернизированная новыми устройствами, изобретениями, она снова пойдет в виток роста. Но есть другой сценарий, который на самом деле гораздо более вероятный, что человечество пойдет в регресс, из-за внешнего фактора. Ядерная война, большой астероид, что-то еще, чего мы не знаем. И эта вероятность выше, чем успешность развития планеты в том состоянии, в котором она находится сейчас. То есть мы говорим о том, как будет, если ничего не будет. Если не начнут таять ледники, если уровень моря не поднимется на 1 метр вверх, если и так далее до бесконечности. То есть мы с вами имеем, на самом деле, рассуждения, находящиеся в малом множестве. А вот если учесть внешние факторы, какие-то, которые могут произойти, черные лебеди, серые лебеди, зеленые, какие хотите, но они могут поменяться, и они могут поменять все человечество. Причем так, как мы сейчас это не предполагаем.
Ну, то есть вот тезис «черные лебеди» очень вероятны, да? То есть вопрос, мы не знаем какие, но какие-то, скорее всего, прилетят.
Да, и я думаю, что если рассматривать ситуацию, как мы идем, мы ее прекрасно рассмотрели и все видим, а если рассматривать ее, как обычно подсказывает жизнь, то всякое может быть.
Но при этом «черных лебедей» мы не можем прогнозировать. Я предлагаю поэтому отметить, что такая вероятность, к сожалению, велика, но попробовать спроектировать будущее без черных лебедей.
Мне кажется, что люди, я говорю про европеоидную расу, однозначно будут рожать меньше, потому что вот это общество индивидуалистов и жизнь как некий гипермаркет возможностей, я по себе эту проблему вижу, у меня 35 лет, вот мы сейчас ждем ребенка первого с супругой. А жизнь сейчас напоминает для молодого активного персонажа гипермаркет, где есть все везде и сразу, только успевай ловить эти возможности. У тебя как серии «Черного зеркала», которые... Есть великолепный шиносайт, Я обожаю «Черное зеркало», там берется каждая серия, и есть прям куча ссылок, что уже случилось из конкретной этой серии в реальной жизни. Если посмотреть, его просто мурашки. В каждой серии 5-6 продуктов, которые уже существуют. Поэтому я убежден, что европейцы рожать будут меньше, исключительно по своему такому национальному...
Я доброшу, что, мне кажется, все страны, которые доходят до определенного... Там есть демографические переходы, да? Они все начинают рожать меньше просто автоматически.
Совершенно верно.
Сейчас Нигерия прет как не в себя, это просто потому, что там еще, так сказать, культура, образование не подтянулись.
Абсолютно. Вот, поэтому на какой-то средней дистанции, там, не знаю, 5-10 лет, я верю, что население азиатское, мусульманское, африканское, оно будет только по экспоненте расти. Есть очень классная инфографика, когда еще в России был Esquire 2014 года, там была огромная инфографика экспансии разных национальностей в мире. Вот можно ее просто посмотреть, мне кажется, она максимально репрезентативна с точки зрения того, что я говорю. Она говорит как раз о полном о стагнации именно европеоидной расы и, соответственно, экспоненциальном росте остальных. И в конечном счете это как раз и будет такой вот передел на довольно короткой дистанции. Он уже сейчас происходит. Что взять в Францию, господи, не знаю, Швецию, любые, в принципе, страны, я вот был не так давно, ну, огромное количество, и разрыв все больше растет.
Еще один такой штрих к этому образу будущего, то, что зримо сместимся из европеоидной расы в азиатские и мусульманские,
да? Конечно, абсолютно точно.
Образ, который я пробуюсь накидать совсем коротко, действительно, это будет нейтральная картинка. Я бы так нарисовал, что люди будут становиться все старше, все больше процент взрослых людей. Видимо, отсечка в 100 лет тоже довольно скоро будет продлена, перестанет быть экзотикой. Я имею в виду, как 100 лет как некая, ну, новая норма, не для каждого, но вполне допустимая. Сейчас это все еще это событие для каждого отдельного случая. При этом состояние здоровья и, дай бог, духа этих людей будет сильно выше, чем мы привыкли считать для людей пожилых за счет фармацевтики, киборгизации и прочего. Молодежь, конечно, в гонке за впечатлениями, в карьере, еще в чем-то будет рожать все меньше. И даже азиатские страны с африканскими тоже постепенно утратят свой сексуальный энтузиазм, в этом смысле постепенно, просто по законам демографических переходов. И, наверное, мы этого не коснулись, я просто докину, может, вы добавите к этому, государство примет на себя ответственность за пополнение, и я там вполне себе вижу действительно какие-то инкубаторы, возможно, там, не знаю, целые там огромные комплексы, где дети воспроизводятся, может быть, из... клеток и сперматозоидов граждан, а может быть, просто как-то они там уже сами генерятся по себе. Ну, то есть, условно говоря, дашборд государственного управления будет выглядеть типа того, что поддерживаем такую статистику, типа, надо чуть больше населения на каком-то горизонте, там, нажали кнопочку, и инкубаторы стали работать чуть-чуть поактивнее. И стало побольше рожаться детей, и они как бы так... пополняют население. Поменьше, как бы, прижимаем эту историю, и вот такой вот цифровой конструкт в идеальном мире, если в него не прилетят действительно какие-то совсем херовые черные лебеди, мне кажется вполне вероятным, там дальше вопрос, кто управляет властью в этом всем, то, о чем мы сегодня не будем разговаривать, какие мотивы будут этих людей, накопивших возраст, опыт, активы, как они будут смотреть на молодых, как они будут смотреть на представителей других культур, национальностей и стран, насколько они будут воинственны. Это все открытые вопросы, которые было бы интересно пообсуждать, и мы это сделаем в следующих выпусках, с вашего позволения. Если есть пара слов для резюме, ребят, вот, Леш.
Лично я по итогам этой передачи еще больше буду обращать внимание на синергию поколений. Прежде всего потому, что в синергии поколений сила для бизнеса. Конечно же, речь идет о том, что нужно правильно выбирать партнеров всегда. Конечно же, нужно понимать о том, что твой бизнес в ДНК должен находиться для старшего поколения, и тогда преобладающее количество людей, которые в контрольных точках делают этот бизнес, тоже могут быть старшего поколения. Но и для бизнесов, которые делают для молодых, важен опыт в правильных системных функциях. И, кстати, так и это и есть. Например, финансовые директора в основном это очень опытные люди. Главные бухгалтера – очень опытные люди. Ну и, конечно же, легал-офицеры, юристы – это тоже опытные люди. Да? Тот, кто заботится о безопасности, должен быть мудр. Тот, кто действует, должен быть полон энергии, производительности, силы и драйва. Но синергия поколений теперь для меня – это тот термин, который я выношу из нашей сегодняшней передачи.
Кстати говоря, как и во всем хорошем бизнесе, ты находишь какие-то синтетические, неочевидные решения, и они часто становятся рецептом к, если не прорыву, то динамике развития. Дим.
Да, я, наверное, здесь хочу чуть-чуть дополнить тебя. Здесь абсолютно мы в синергии, и предлагаю немножечко нам отменить теорию поколений, потому что концепцию, которую придумали в 1994 году два американца, как будто бы лошадка уже успела подрасти за время этого пути.
Да, как мы говорили, за кадром, действительно, да. Похоже на знаки зодиака.
Абсолютно.
Да? То есть, похоже на правду, да, и какие-то типизации имеются, но они слишком буквально классифицируют людей.
Люди обожают упарываться вот в эти авторские методологии. Например, у меня была куча примеров, там, когда приносят мне стратегию и говорят, а вот так мы общаемся с зумерами, так с бумерами, так с иксами. Ну, камон, в первую очередь у человека есть какие-то поведенческие особенности уже в 10-ю, там, в 20-ю. Да, это, безусловно, важно, но это все косвенные вещи. Есть прекрасная книжка, я про нее за кадром говорил, «Вне поколений». Там как раз такой новый термин, вот автор Маура Гильен приводит, он называется «многолетники». Он говорит о том, что на дистанции своей жизни человек живет дольше, и он меняет свои поведенческие особенности, и зачастую, там, к 65 годам он может быть абсолютно диджитал-активным, максимально гибким персонажем, с которым можно и нужно взаимодействовать бесшовно, без этой явной инклюзии, про которую мы сегодня говорим. Поэтому следствие этой мысли для маркетинга – это обеспечение как раз-таки унифицированной грамотной коммуникации, которая закрывает в первую очередь потребности, а не говорить с тобой как с определенной социальной демографической группой.
А главное, что начинать, это с того, что ты визионерски смотришь на происходящее и пытаешься понять, а что же происходит в этом мире с точки зрения взросления и людей пожилых, да, и оттуда выстраиваешь маркетинг коммуникацию.
Абсолютно. И инсайт в том, что качественный продукт может закрывать абсолютно разные группы потребностей разных людей.
Уважаемые зрители, делайте ваши ставки. Каким будет население Земли к концу вашей жизни? Оно будет 10 миллиардов, 15 или вообще людей не будет? Оставляйте ваши комментарии.
Ребят, вы можете посмотреть и другие видео подкаста «Визионеры», коих уже несколько есть на канале, хотя мы все еще очень молодая программа. А также ставьте лайк этому, если хотите увидеть новые выпуски. Мы будем этому страшно рады. На этом все. Спасибо. Пока.